Но тут торжествующий, счастливый крик Медеи озарил всю парадную часть дворца. Замерли повара и поварята у своих плит, замерли кухонные мужики и подавальщики, мойщики посуды и резчики мяса, и каждый подумал о том самом счастливом миге его собственной любви, который уже миновал или на который еще можно надеяться. Кора печально вздохнула. Любая нормальная женщина хочет быть счастлива, как Клариса. Черт побери, как Медея. А может, в этом и есть секрет бурной любовной сцены, которую Кора случайно подслушала? Какое-то время было тихо. Лишь быстрое и нежное дыхание доносилось из царской опочивальни. Потом она услышала голос Медеи. «Надеюсь, ты понял, возлюбленный, что они не те, за кого себя выдают». Некоторое время Эгей тяжело дышал, приходил в себя после ласк Медеи, потом спросил: «Почему ты так решила?»
«Ну, с этой так называемой Корой все ясно», — сказала она твердо. «Никакая она не Кора и не Персефона. Я отлично знаю в лицо всех богинь, и уж тем более таких выдающихся, как богиня подземного царства».
«Вот и я подумал», — отозвался Эгей. «Слишком она молода и красива для такой должности. Нет в ней ничего страшного. Милейшее, добрейшее создание.
Ты, как всегда, прав, мой кролик. Но чувствую я, что наши дела никуда не годятся, если шпионы спокойно разгуливают по дворцу и вынюхивают, что где лежит».
«Я тебя не понял, крошка».
«А я не понимаю тебя?
С твоим государственным опытом, с твоим политическим чутьем. И так попасться.
Ты что, не догадался, что этот Тесей — искусственный человек?»
«Как так искусственный?»
«Тебе в женской вышивальне сидеть, а не на престоле. К тебе во дворец пробралась парочка политических террористов. Это вовсе не люди!»
В голосе Медеи появились визгливые кухонные интонации.
«А кто же?»
«Ты Дедала помнишь?»
«Еще бы не помнить», — ответил Эгей. «Великий мастер, но, по-моему, слабый человек».
«Я бы его не назвала слабым. Есть другие слова для этого поступка».
Кора замерла, чтобы не пропустить ни слова, ведь она в детстве читала про Дедала и Икара. Она отлично помнила, что Дедал изобрел воздухоплавание, что он сделал себе и своему сыну Икару крылья и скрепил их воском, а потом велел Икару не подниматься близко к солнцу, а то воск растопится. И тогда молодой человек с небес упадет в море. Все прогрессивное человечество с тех пор любит образ Икара как человека, устремившегося к солнцу, даже рискуя погибнуть.
Конечно же, она об этом знала. Но при чем здесь Тесей?
«Невеликий мастер!» — кричала Медея. «Это типичный случай сольеризма! Если ты подонок, значит, ты невеликий мастер!»
«Клариса!»
чуть не закричала Кора. «Что ты делаешь? Сальери еще нет. Этого понятия не существует».
«Давай не будем спорить в такой момент», — взмолился Эгей. «С тобой, усладивший меня необычными ласками грузинских земель, я готов согласиться во всем. Давай не будем ссориться. И если ты полагаешь, что мы имеем дело со случаем сольеризма, то не мне с тобой спорить».
«Все», — поняла Кора, — «я схожу с ума». «Но, тем не менее, я должна открыть тебе глаза на этого юношу».
«Открывай», — лениво откликнулся Эгей.
Коре показалось, что он намеревается задремать.
«Слышал ли ты когда-нибудь о том, что Дедал сделал для Миноса 9 искусственных юношей из смолы редких пород деревьев, столь схожих с настоящими, что отличить их можно было лишь по их совершенству?»
«Зачем?» — удивился Эгей.
«Это идеальные шпионы, убийцы, лазутчики. Минос ненавидит тебя за смерть Андрогея».
«Я его не убивал. Он сам упал и умер».
«Я не спрашиваю, как он умер. Минос убежден в твоем злом умысле. Он отбирает у Афин дань юношей и девушек. А теперь он подослал к тебе идеального шпиона, искусственного человека. Скажи, знаешь ли ты обыкновенного юношу, который мог за 3 дня истребить почти голыми руками всех великих и непобедимых бандитов и разбойников побережья Арголиды и Аттики?»
«Нет, о таком я не слышал».
«А видел ли ты, с какой легкостью он носит железную палицу, которую мог бы поднять только Геракл?»
«А вдруг он и на самом деле сын Посейдона?»
«У Посейдона сыновья в каждой деревне, он сам не знает их числа. Сейчас я тебе сообщу, что я дочка Посейдона, а дальше что?»
«С меня достаточно того, что ты внучка самого Гелиоса», — не без гордости возразил Эгей.
«Так что отбрось сомнения. Этот самый Тесей — шпион Миноса. Он уже обследовал все побережье Аттики, отыскивая самые удобные места для высадки десанта. Теперь же ты будешь эту куклу развлекать в своем дворце. Поздравляю. Хватит с меня уж того, что весь цивилизованный мир смеется над тем, как ты служишь этому грязному, отвратительному Миносу».
«Я не служу ему. Это условия мирного договора. Они сильнее нас».
«Теперь ему мало этого. Он подослал к тебе лазутчика, чтобы забрать не дюжину лучших, а отобрать и убить или отдать в рабство всех афинских юношей и девушек».
Слышно было, как Медея опустила ноги на пол и возит ступнями по плиткам пола, разыскивая в темноте сандалии. «Что же делать?» — спросил Эгей.
«Ты должен показать себя настоящим мужчиной. Ты должен плюнуть в лицо этому мужлану. Ты должен, наконец, сказать «нет».
Но разве могут Афины сравниться по силе с Критом? Да он камня на камне от нас не оставит.
Трус! Старикашка!»
Это говорила не Медея, а Кларисса.
«Афины должны остаться в истории мира как величайший центр цивилизации. Твоим именем должны называть моря. А кто запомнит какого-то Миноса? Может, потому что он вырастил в семье Минотавра? Ничего себе наклонности. Такого изощренного разврата я не встречала даже в солдатских анекдотах».
«Но это его боль, его беда».
«А почему мы должны за это расплачиваться?» — не сдавалась Медея. «Почему очередная подлая выдумка Дедала должна стоить жизни нашим с тобой лучшим детям? Почему?»
Эгей вздохнул и не ответил.
«Я собственными руками уничтожу этого робота», — заявила Медея.
«Кого?»
«Деревянного шпиона, сделанного под лицом Дедалом».
«Моя любимая, так нельзя поступать. Тень падет на мой дом. Я не могу нарушить законов гостеприимства».
«Какие еще в Греции законы гостеприимства?» — возмутилась Медея. «Ты что, цикуты объелся? Да здесь каждый мерзавец, вроде Прокруста, готов затащить тебя в дом, чтобы потом отрезать тебе ноги или голову. Мы не в Грузии, где еще поддерживаются обычаи. Опомнись. К тому же и речи не идет об убийстве. Уничтожь игрушку. Разломай изобретение Дедала. Я даже не прошу тебя убивать эту отвратительную дылду».
«Ты о Коре?»
«О ком же еще? Конечно, об этой самозванке».
«Боги порой принимают чужой облик».
«Меня не проведешь дешевым трюком, и хватит об этом. Ты лучше поспи. В твоем возрасте после общения с молодой женщиной надо поспать. Отдохнуть».
«Ты его хочешь отравить?» — спросил Эгей вполне трезвым и мирным тоном. Чем сразу восстановил Кору против себя. Только сейчас она полагала, что царь поддается наглому нажиму царицы, которая бьется за своего сына-наследника —